Вторая. Петр Степанович забежал раза два к родителю, и, к несчастью моему, оба раза в мое отсутствие. В первый раз посетил его в среду, то есть на четвертый лишь день после той первой встречи, да и то по делу. Кстати, расчет по имению окончился у них как-то не слышно и не видно. Варвара Петровна взяла все на себя и все выплатила, разумеется, приобретя землицу, а Степана Трофимовича только уведомила о том, что все кончено, и уполномоченный Варвары Петровны камердинер ее Алексей Егорович поднес ему что-то подписать, что он и исполнил молча и с чрезвычайным достоинством. Замечу по поводу достоинства, что я почти не узнавал нашего прежнего старичка в эти дни. Он держал себя как никогда прежде, стал удивительно молчалив, даже не написал ни одного письма Варваре Петровне с самого воскресенья, что я счел бы чудом, а главное, стал спокоен. Он укрепился на какой-то окончательной и чрезвычайной идее, придававшей ему спокойствие. Это было видно. Он нашел эту идею, сидел и чего-то ждал. Сначала, впрочем, был болен, особенно в понедельник, была холерина. Тоже и без вестей пробыть не мог все время, но лишь только я, оставляя факты, переходил к сути дела и высказывал какие-нибудь предположения, то он тотчас же начинал махать на меня руками, чтоб я перестал. Но оба свидания с сынком все-таки болезненно на него подействовали, хотя и не поколебали. В оба эти дни после свиданий он лежал на диване, обмотав голову платком, намоченным в уксусе, но в высшем смысле продолжал оставаться спокойным. Иногда, впрочем, он и не махал на меня руками. Иногда тоже казалось мне, что принятая таинственная решимость как бы оставляла его, и что он начинал бороться с каким-то новым соблазнительным наплывом идей. Это было мгновениями, но я отмечаю их. Я подозревал, что ему очень бы хотелось опять заявить себя, выйдя из уединения, предложить борьбу, задать последнюю битву. «Дорогой, я бы их разгромил», вырвалось у него в четверг вечером, после второго свидания с Петром Степановичем, когда он лежал, протянувшись на диване с головой, обернутой полотенцем. До этой минуты он во весь день еще ни слова не сказал со мной. «Сын, дорогой сын!» и так далее. «Я согласен, что все эти выражения вздор, кухарочный словарь. Да и пусть их, я сам теперь вижу. Я его не кормил и не поил, я отослал его из Берлина в Энскую губернию, грудного ребенка, по почте, ну и так далее. Я согласен, ты, говорит, меня не поил и по почте выслал, да еще здесь ограбил. Но, несчастный, кричу ему, ведь болел же я за тебя сердцем всю мою жизнь, хотя и по почте». «Но я согласен, согласен, пусть по почте», — закончил он как в бреду. «Дальше», — начал он опять через 5 минут, — «я не понимаю Тургенева. У него Базаров — это какое-то фиктивное лицо, несуществующее вовсе. Они же первые и отвергли его тогда, как ни на что не похожее. Этот Базаров — это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном. Именно так. Посмотрите на них внимательно. Они кувыркаются и визжат от радости, как щенки на солнце. Они счастливы, они победители. Какой тут Байрон? И при том, какие будни, какая кухарочная раздражительность, самолюбие, какая пошленькая жаждешка поднимать шум вокруг своего имени. О, карикатура! Помилуй, кричу ему, да неужто ты себя такого, как есть людям, взамен Христа предложить желаешь?» Он смеется. Он много смеется. Он слишком много смеется. У него какая-то странная улыбка. У его матери не было такой улыбки. Он всегда смеется. Опять наступило молчание. Они хитры. В воскресенье они сговорились, — брякнул он вдруг. «О, без сомнения! — вскричал я, навострив уши. — Все это стачка, и сшито белыми нитками, и так дурно разыграно. Я не про то. Знаете ли, что все это было нарочно сшито белыми нитками, чтобы заметили те, кому надо? Понимаете это? Нет, не понимаю. Тем лучше. Оставим это. Я очень раздражен сегодня». «Да зачем же вы с ним спорили, Степан Трофимович?» — проговорил я укоризненно. «Я хотел его переубедить. Конечно, смейтесь». «О, друг мой, поверите ли, что я давеча ощутил себя патриотом? Впрочем, я всегда сознавал себя русским. Да настоящий русский и не может быть иначе, как мы с вами. В этом есть что-то слепое и неясное». «Непременно», — ответил я. «Друг мой, настоящая правда всегда неправдоподобна. Знаете ли вы это? Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали. Может быть, тут есть, чего мы не понимаем. Как вы думаете, есть тут, чего мы не понимаем в этом победоносном визге? Я бы желал, чтобы было. Я бы желал». Я промолчал. Он тоже очень долго молчал. «Говорят, французский ум», — залепетал он вдруг точно в жару. «Это ложь. Это всегда так и было. Зачем клеветать на французский ум? Тут просто русская лень. Наше унизительное бессилие произнести идею. Наше отвратительное паразитство в ряду народов. Все они попросту лентяи, а не французский ум. О, русские должны бы быть истреблены для блага человечества, как вредные паразиты. Мы вовсе, вовсе не к тому стремились. Я ничего не понимаю. Я перестал понимать. Да понимаешь ли, — кричу ему, — понимаешь ли, что если у вас гильотина на первом плане и с таким восторгом, то это единственно потому, что рубить головы всего легче, а иметь идею всего труднее. Вы лентяи, ваше знамя — тряпка, воплощение бессилия. Эти телеги, или как там, стук телег, подвозящих хлеб человечеству, полезнее Сикстинской Мадонны. Или как у них там, глупость в этом роде. Но понимаешь ли, — кричу ему, — понимаешь ли ты, что человеку, кроме счастья, так же точно и совершенно во столько же необходимо и несчастье? Ты, — говорит, — здесь бонмо отпускаешь, неже свои члены, — он пакостней выразился, — на бархатном диване. И заметьте, это наша привычка на «ты» отца с сыном. Хорошо, когда оба согласны. Ну, а если ругаются? С минуту опять помолчали. «Дорогой, — заключил он вдруг, быстро приподнявшись, — знаете ли, что это непременно чем-нибудь кончится? Уж, конечно, — сказал я. — Вы не понимаете. Оставим это. Но обыкновенно на свете кончается ничем. Но здесь будет конец. Непременно, непременно». Он встал, прошелся по комнате в сильном волнении и, дойдя до дивана, бессильно повалился на него. В пятницу утром Петр Степанович уехал куда-то в уезд и пробыл до понедельника. Об отъезде его я узнал от Липутина и тут же как-то к разговору узнал от него, что Лебяткины, братец и сестрица, оба где-то за рекой, в горшечной слободке. Я же и перевозил, прибавил Липутин и, прервав Али Бяткиных, вдруг возвестил мне, что Лизавета Николаевна выходит за Маврикия Николаевича. И хоть это и не объявлено, но помолвка была, и дело покончено. На завтра я встретил Лизавету Николаевну верхом в сопровождении Маврикия Николаевича, выехавшую в первый раз после болезни. Она сверкнула на меня издали глазами, засмеялась и очень дружески кивнула головой. Все это я передал Степану Трофимовичу. Он обратил некоторое внимание лишь на известие о Лебяткиных. А теперь, описав наше загадочное положение в продолжении этих 8 дней, когда мы еще ничего не знали, приступлю к описанию последующих событий моей хроники и уже, так сказать, знанием дела, в том виде, как все это открылось и объяснилось теперь. Начну именно с 8-го дня после того воскресенья, то есть с понедельника вечером, потому что, в сущности, с этого вечера и началась новая история. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.